Александр Степанович Грин. Продавец счастья. Глава первая. Кто не работает, тот не ест. Вспомнил Мюргит черствую хлебную истину. Эти слова очень любил повторять его отец, корабельный плотник. Но Мюргит так привык благодаря усердному повторению истины к ее неопределенно понукательному значению, что стал почтителен к ней лишь теперь, когда, потеряв место в угольном складе из-за происка толстой дамы, жены хозяина, игравшей по отношению к молодому человеку роль известной жены Пентифрия, горько и лицемерно смеясь над сытым видом развалившихся в лакированных экипажах холеных и томных людей, шел к рынку с темной надеждой стащить пучок моркови или редиски. Рынок – потерянный рай голодных, усилил страдания Мюргита зрелищем разнообразных продуктов и свежим запахов их, заставляющим вспоминать жарко растопленную плиту, шипение масла, стук блестящих ножек и воркотню супа. Розовая телятина, красное мясо, коричневые почки, тетерева, голуби, куропатки, фазаны и зайцы лежали за блестящими стеклами лавок. На лотках теснились зеленые букеты моркови, редьки, спаржи и репы. Скользкие угри, лини, камбалы, лососи и окуни, грудами серебрясь и переливаясь на солнце нежными красками, заглядывали свесившимися головами в корзины, полные устриц, омаров, раков и колючих морских ежей. Стараясь не выделяться среди шумной толпы неуверенными движениями и беспокойством взгляда, Мюргит жадно присматривался к лакомым яствам, не решаясь, однако, приступить еще к действию, хотя руки его дрожали от голода. Ночуя вторую ночь под старым баркасом, Мюргит слышал от старого опытного бродяги, спавшего вместе с ним, что воровать надо наверняка, иначе не стоит соваться. Пока же, не видя ничего плохо лежавшего, Мюргит машинально ощупывал подкладку своего старого пиджака, стараясь набрести на мелкую монету, когда-нибудь провалившуюся сквозь карманную дыру, и взглядывал под ноги, ища вечный кошелек с банковыми билетами. Пройдя всю площадь, Мюргит в раздумье остановился. Рассеянно осматриваясь, увидел он невдалеке, за лавками, среди старых бочек и ящиков, кружок играющих в передвижную рулетку. Тут были извозчики, солдаты, женщины и подростки. Среди других игроков забавным показался Мюргиту старик с деревянным ящиком за спиной. На крыше ящика сидел попугай. Блестя бессмысленно хитрым круглым глазом и время от времени подкрикивая недовольным голосом «Купите счастье!» Иногда, помедлив, прибавлял он к этому что-нибудь из остального своего лексикона. «Прохвосты! Не бери сдачи! Сыпь орехов!» Старик беззубый, но проворный для своих лет, суетился больше других. Монеты за монетой мелькали в его руке, и он кряхтя проигрывал их. Суеверие свойственно несчастливцам. Мюргит, подходя к рулетке, думал. У меня нет ни одной копейки, а я уверен, что купил бы за гроши счастье. Недаром этому продавцу счастья так не везет самому. Мысль эта была заметно лишена логики, но ее убедительность равнялась в глазах Мюргита таблице умножения. И он заглянул в ящик, разделенный на клеточки, из которых попугай таскал клювом бумажки с предсказаниями и сентенциями. Почувствовав у затылка сдержанное дыхание Мюргита, старик обернулся. «Купи, молодчик!» — шамкнул он, подмигивая. «Поддержи торговлю! Народ стал нелюбопытен, разрази его гром, и должно быть теперь все счастливы, потому что воротят нос от моего ящика. Или ты, может быть, тоже счастливчик?» «Вот!» — сказал рассерженный Мюргит, собираясь выворотить карман, чтобы кстати вытряхнуть из него крошки и обломки спичек. «Если здесь есть хоть бы одна копейка, я суну ее твоему попугаю, чтобы он подавился и сдох на твоей спине!» Он дернул рукой, пальцы, проскочив в карманную дыру, уперлись в подкладку. И Мюргит, смотря застывшими глазами в насмешливое лицо старика, почувствовал, что сжимает монету. Мгновенно медь, серебро или золото вообразил он, но серебру и золоту неоткуда было явиться. Вытащив руку, Мюргит с волнением увидел небольшую медную монету, на которую дали бы кусок хлеба. То было известное коварство вещей, умеющих, упав, завалиться под стол или диван таким образом, что для извлечения их требуется становиться на четвереньки. В других случаях потерянная вещь отыскивается весьма часто в ненужный момент. Мюргит, мысленно ругая себя за легкомысленное обещание, плюнул и топнул ногой. Отчаяние и полное безучастие к судьбе овладело им. Издеваясь над собой, он сказал: «Счастье важнее хлеба», и опустил монету в щель ящика. Попугай, услышав знакомый стук, скрипнул клювом, закричал: «Соберехов!» и, сунув неуклюжую голову в одно из углублений, вытащил свернутую бумажку. «Читай на здоровье!» — сказал старик, и Мюргит с ненавистью вырвал из клюва птицы свое дешевое счастье. Отойдя в сторону, он развернул бумажку и прочитал следующие безграмотно отпечатанные стихи. «Тебя счастливей в мире нет. Избегнешь ты премногих бед, но есть примета для тебя. Отыщешь счастье, ты любя. Твой знак, луна и козерог, ведут к удаче средь дорог». «Хорошо!» — злобно сказал Мюргит. «Что это не лепится, не попалось безрукому, безногому и глухонемому. Он, я думаю, отхлестал бы старика костылями за удачное предсказание». Он резко повернулся и пошел в ближайший трактир с сомнительной надеждой отыскать под столом, как это было вчера, завалившуюся корку хлеба. Посетителей в трактире было немного. Усталый Мюргит сел, отыскивая глазами на полу среди окурков и пробок что-либо съедобное. «Что вам подать?» – спросил, подходя, слуга. «Сейчас ничего», – солгал наполовину Мюргит. «Я жду приятеля. Когда он придет, мы поедим вместе». Так он просидел, ежась от голода, минут 20. Все кругом ели и не обращали на него внимания. Оглядываясь, Мюргит заметил пожилого человека с завязанной головой, делавшего ему знаки глазами и пальцами. У этого человека была самая подозрительная внешность, однако Мюргит не колебался. Цепляясь за малейшую возможность поесть, подошел он к завязанной голове и сел рядом. «Давно не ел?» — проницательно осведомился, подмигивая неизвестный. «Да», — сказал Мюргит. «Если вы угадали, что я не ел, то уж угадать, что не ел двое суток — пустяки». «Хочешь заработать?»
«Хочу».
«Эй!» — сказала завязанная голова, кладя вилку. «Дай-ка рыжий этому парню бобов с салом, баранины и вина». Кровь хлынула к сердцу Мюргита от неожиданности. Чувствуя инстинктивно, что лучше и выгоднее молчать, ожидая, что скажут, просидел он, перебирая от нетерпения под столом ногами, пока слуга, рыжий, как солнце, ходил на кухню. Когда кушанье было подано, Мюргит съел его аналогично медленно трогающемуся и быстро берущему скорый ход паровозу. Благодетель Мюргита, заметив под нос что-то насчет дураков, прозевавших такого молодца, как юноша, налил вина и сказал: «Вижу я по твоей физиономии, что ты не способен выдать накормившего тебя человека. Слушай, я контрабандист и мошенник. Вчера с грузом сырого шелка выехал я по лесной реке Зере, что неподалеку отсюда. Прокрался благополучно мимо одного таможенного пикета и передал на берегу груз ожидавшим меня верховым товарищам. Не успел я разделаться с последним тюком, как раздались выстрелы. Приятели мои ускакали, а я, бросаясь в лодке от берега к берегу, сбил с толку солдат. Выскочил, покинул на произвол судьбы лодку и скрылся. Пришлось мне также бросить ружье. Контрабандисту, пойманному с оружием в руках, виселица. Если найдут лодку, мигом узнают, что это моя работа. Лодка моя известна. Поди-ка ты, затопи ее вместе с ружьем. А если увидишь, что ее уже нет, вернись и скажи мне. Это для тебя не опасно. Ты ведь можешь придумать в случае чего что угодно». «Что ж», — сказал охмелев Мюргит, — «я согласен». «По тропинке за бойнями», — объяснил мошенник, — Выйдешь ты к проезжей дороге, что идет мимо оврага, а там у реки возьмешь влево и, думаю, недолго пройдешь, как увидишь лодку. Прорежь ей ножом дно и насыпь камней. Вот тебе, — он вытащил из кармана горсть мелкого серебра и сунул Мергиту. Смотри же, братец, молчи обо всем этом. Будьте покойны, — сыто улыбаясь, сказал Мергит. Я все обстряпаю. И он, не теряя времени, отправился к реке Зерия.